Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 6 августа, время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим стрим на нашем канале. Сегодня у нас снова в гостях, как и всегда, Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Взаимно, Марк. Добрый день.
Да, назвали мы наш эфир «Кому нужнее переговоры?» со знаком вопроса. В самом общем виде сформулировали этот вопрос. При том, что надо констатировать, что риторика публичная относительно переговоров, она нарастает. Она нарастает в обсуждениях как по обе стороны океана, она становится общим местом предвыборной кампании, как мы это себе понимаем в Соединенных Штатах Америки, обсуждают это в европейских разных институциях, ну и, конечно, в самом Украине, в самой Украине тоже различного рода мнения на этот счет высказываются. Я вот еще раз вернусь, кому нужнее это все-таки переговоры? Американцам, например, Западу, Москве или Киеву? А как вот риторически ответить на этот вопрос? Вот действительно, кто сильнее нуждается? Все стороны или кто-то один? Или для этого есть несколько, скажем, закулисные представления о формах давления? Вот что бы вы сказали, Андрей Ильич?
Ну, на этот вопрос у меня есть прямой и однозначный ответ. В переговорах прежде всего нуждается Путин. Потому что ту войну, которую он начал 24 февраля 2024 года, он ее проиграл. Мы же помним цели, поставленные ему в этой войне. Во-первых, Киев должен был взят в течение 7 дней. А во-вторых, основная цель, мы же помним ультиматумы, наглейшие письменные ультиматумы, ноты, направленные всем странам НАТО, собирайте манатки и убирайтесь вон. И он определил эти цели и не скрывал методов, которые он будет добиваться. На знаменитой своей пресс-конференции с Макроном за пару недель до развертывания крупномасштабной войны, он сделал неожиданное откровение. Да, говорит, я понимаю, что мы выступаем НАТО на конвенциональном уровне, но у нас там замечательное ядерное оружие, там аналогов нет в мире и так далее. У него был план, причем ядерного шантажа, заставить отступить НАТО, как он сформулировал вот на границе 1997 года. Но во всех этих планах он обосрался в полной мере. Давайте вот определим, давайте вот, чтобы так более предметно вести нашу дискуссию, давайте сначала договоримся как бы о тех вещах бесспорных, которые сейчас признаются большинством аналитиков. И вот, отталкиваясь от этого, попробуем понять мотивы разных сторон в дипломатических шагах, в зондировании переговоров и так далее. Ну вот Путин ту войну проиграл. У проигравшего войну диктатора возникает важнейшая задача экзистенциальная для него, на которую он уже переключился, удержать власть в проигравшей войну стране. Он, его план очень четкий для этого, используя всю свою агентуру на Западе, максимально попытаться склонить Запад к давлению на Украину с тем, чтобы достигнуть, назовите это как угодно, прекращение боевых действий, прекращение огня, мирное соглашение, какого-то разделения сторон по некой линии, при котором значительная часть территории Украины остается в руках Путина, и он будет готов объявить это победой, в том числе и своей Z-аудитории, которая начинает, как мы судим по поведению кремлевских пропагандистов, задавать вопрос такой, а что же у нас царь-то настоящий или нет. Мало того, его пока амбиции идут еще даже дальше. Он мыслит эти переговоры не просто как территориальное закрепление, типа вот корейского варианта. Он мыслит, еще собирается ставить какие-то условия политические той Украине, которая как бы останется по ту сторону линии прекращения огня вне его власти. Нет, он там собирается какие-то денацификации, хренации, ограничения вооруженных сил Украины, какие-то политические условия, возможные смены режима и так далее. Вот это Путин, это его большая запросная позиция. Он понимает, что все из этого полностью не удастся устроить. Ну вот ясно, что он стремится к этой вещи. Были до сознания поражения, мне кажется, свидетельствами его является вот та, ну, развертывающая с каждым днем, понимаешь, новый масштаб кампании чисток военных. Арестовывается там уже, по-моему, два зама Шойгу арестованы, масса генералов. Ну, он уже готовит назначить армию виновным. Собственно, уже занимается, он понимает, что он объявляет, что да, вот не удались, мы одержали там частичную победу или почетную ничью, как хотите, но вот основные цели войны не удались, потому что предательство в генеральном штабе. Вот. Вот в этом это цель Путина. Теперь давайте вот я вкратце перечислю те вот инварианты, которые вообще всем ясны. Ну, во-первых, ясно, что Путин никогда уже не то что там бросит Запад на линию знаменитого батареи Джугашвили, он никогда не дойдет до Киева и никогда не возьмет Харьков. Но также ясно, что украинская армия, скажем, не может вот прямым наступлением так по линии фронта прорваться границы 1991 года. Ну, и у той и другой стороны были такие возможности. Но украинцы могли это сделать во время летнего наступления 1922 года, если бы у них было оружие, то, которое им уже было потом, по которому у них есть сейчас, предоставлено, в конце концов, было. Это и артиллерии, и «Хаймерс», и бронетанковые, и танки, и техника, много чего достаточно было, если бы тогда была победа. Тогда и не было еще линии обороны. Но вот этот момент был упущен. У Путина, ну, он мог мечтать одержать победу до Гастомельского сражения, в котором он потерпел поражение. Это войдет теперь в историю, как знаменитая битва при Висле. Победа Пилсудского над Тухачевским, так это битва, чудо при Днепре. Действительно чудо. Американская разведка 7 дней давала Украине на сопротивление и настойчиво предлагала Зеленскому помощь для его эвакуации. Вторая такая близкая возможность возникла во время вот этой 5-6-месячной полугодовой паузы. Снабжением Украины устроили там, писали в Конгрессе. Если бы это продолжалось еще пару месяцев, то лишенные снарядов просто было превосходство 10 к 1 в количестве выстрелов по линии фронта. Русские могли бы порвать линию фронта. Но благодаря активности очень четко проявившей себя Рейгановской крыла республиканской партии, вот я еще раз назову этих трех людей, Маккоу, Роджерс и Тернер, они не только заставили принять закон о оказании помощи, но они представили четкий план победы Украины. Вот этот знаменитый доклад, который мы с вами неоднократно обсуждали, про полусплан for victory Ukraine. Поэтому никогда такого сценария возможности русским прорвать фронт не будет. Ну и также и украинцы не смогут, прогрызая оборону, дойти с потерями. А какие потери в Украине уже испытывает колоссальную усталость от войны. Что значит дойти до границы 91-го года, потерять практически все мужское и молодое население. Поэтому возникает ситуация, многие, вот это непреложные истины. Их объединяют в такую концепцию, что вот сложилась в войне патовая ситуация, ни одна из сторон не может достигнуть решающего успеха. Ну, поэтому давайте думать о каком-то мирном соглашении, о нахождении какого-то компромисса, прекращении войны при территориальных уступках Украины определенных. Ну, вообще говоря, такие разговоры ведутся, вы правильно об этом сказали, и в украинском МИДе, и общественном мнении, да и сама постановка администрации вопроса, что в случае, если будет какое-то соглашение достигнуто, предусматривающее определенные территориальные уступки, ну, как бы администрация как бы от него отмежевывается. Мы такое соглашение не примем, оно можно принять только на референдуме. Это уже, так сказать, не исключает такой вопрос. Ну, это, и слушайте, масса доброжелателей, совершенно искренних, повторяют, что ну, вот патовая ситуация, сколько можно истощать друг друга в мирных атаках, нужно сесть и договориться о мире. В частности, вот прозвучали такие мотивы и выступления некоторых освобожденных российских политических деятелей на их пресс-конференции.
Да.
Все это звучит как бы убедительно, но за этим скрывается громадная ошибка, военно-политическая ошибка анализа ситуации. Еще раз повторю, украинская война не исчерпывается вот этим противостоянием вдоль 1000-километровой линии, которая действительно напоминает противостояние патовой Первой мировой войны, из которого невозможно никак выйти, и перспектива только потери обеих сторон. А вообще говоря, эта перспектива стратегически она более благоприятна России, но потому что в России, как и у общем-то, ордынского общества, как им оно и было, и ценность человеческой жизни она ниже, чем в цивилизованной стране, и возможности мобилизации они гораздо выше. Тем более, что по сравнению с своими предшественниками, Чингисханом, российскими императорами, коммунистами, наши такие новое поколение рыночных чекистов нашло свой путь пополнения армии человеческим мясом. Оказалось, что в регионах, дальних регионах масса людей, которые, масса семей, которые готовы за тот миллион рублей, который полагается, раньше полагалось уже за убийство миллион, а сейчас, по-моему, просто за право пойти, готовы отправить своих сыновей и мужей на войну. Ну вот, по-моему, вот такое понимание и подталкивает сейчас украинское общественное мнение к обсуждению вопроса о возможном прекращении огня перемирия. Но еще раз, этот анализ упускает важнейший фактор. Так называемый центр тяжести войны, этой, он находится не на линии, не в селе там Нью-Йорк, которое сегодня утром, кажется, было в очередной раз освобождено доблестными российскими. Это Крым. Крымский полуостров – это уязвимое место агрессора. Смотрите, даже вот в этот период голодного пайка для украинских вооружений, ну, Украина достигла большого успеха. Не обладая, это вообще феноменально, не имеет аналогов в истории морского военного дела. Не обладая морским флотом, она изгнала Черноморский флот из Крымских портов. Еще раз повторю, я испытал замечательное удовольствие случайно в день военно-морского флота, нажав кнопку на какой-то официальный канал, там выступал там командующий Черноморским флотом, и он произнес замечательную фразу с большой такой патетикой. «Севастополь был и останется русским городом. И я верю, я твердо уверен, что Черноморский флот вернется в Севастополь». Mm-hmm. Вот такие результаты на третьем году войны. И здесь у Украины есть большие возможности, совершенно очевидные. Если вот, даже почти голыми руками изгнали флоты, каждый день очень успешно продолжается действие на Крымском полуострове. Уничтожаются самолеты, аэродромы, подводную лодку затопили на днях. Если Украина получила бы обещанные самолеты F-16, и не будем зацикливаться на F-16, любые современные западные самолеты, эти сценарии тоже рассматриваются, не в гомеопатических дозах, как вот вчера 10 самолетов, а 150 самолетов. Это было бы достаточно для того решения многих задач по учению украинцами господства в воздухе. По существу введение нового флай-зон, потому что при таком наличии современной западной авиации российские самолеты, они и так-то опасаются сунуться в украинское воздушное пространство и предпочитают сбрасывать вот эти свои знаменитые планирующие бомбы из глубины России, пользуясь вот этим еще до конца неопределенным дурацким красной линии Соединенных Штатов, что под давлением, в конце концов, администрации Байдена дала разрешение на удары американским оружием в глубину на 100 километров на российскую территорию, но на более глубокие удары еще до сих пор под запретом. Так вот, снятие этих запретов, появление авиации, оно решит задачу полного господства в воздухе, задачу no fly zone и изгнание оккупантов из Крыма. Просто дистанционное воздействие может быть таким плотным, что останется простой выбор у русских: или уйти из Крыма, или быть уничтоженными. А это Крым представляет такую громадную политическую, психологическую ценность для обеих сторон. Ну, мне не нужно, я думаю, убеждать аудиторию, что падение Крыма будет означать конец путинского режима, а следовательно и войны. Поэтому у Украины есть гораздо более прямой путь к победе, чем преодоление вот этого изнурительного патовой ситуации на вдоль километровой линии фронта. Это первое. Теперь второе. И давайте вернемся к дискуссиям, которые все-таки идут в том числе и в украинском обществе относительно возможно мирного соглашения. Мы в прошлый раз с вами достаточно подробно обсудили так называемый план Помпео. Сейчас я напомню его основные положения. Вот хорошо, если Запад не готов, то есть вот мой сценарий, который я отстаиваю на всех возможных форумах. Кстати, очень хороший сигнал сегодня я получил от самых ярких деятели американской военно-политической мысли: Дэвид Фрид, Александр Бершбу, Джон Хербст, все очень глубоко погружены в украинскую тематику. Поздравления по поводу моей статьи, опубликованной, серии статей, опубликованных на английском языке, как раз вот об этом плане победы в Украине. И основная мысль там, как хорошо, если бы американская администрация воспользовалась вашим планом. Теперь, в каком связке все эти соображения находятся с избирательной кампанией в Соединенных Штатах? Я уже сказал, что вот тот момент снарядного голода, вообще замораживания помощи, не был преодолен с помощью вот ведущих членов, лидеров республиканской партии, партии представителей, председателя трех комитетов, который я сказал. И они же вот в новый законопроект, направляющий военную помощь на 61 миллиард долларов в Украине, вписали специальное положение, обязующее администрацию президента, тогда еще был Байден, ну и сейчас формально Байден, но, в общем-то, кандидатом является Харрис. Она как бы является лицом сейчас администрации, и от ее действий зависит в том числе результат выборов. Администрация обязуется в 45-дневный срок доложить Конгрессу Крыма цели Соединенных Штатов Америки в войне в Украине. Со своей стороны, республиканцы, которые внесли этот законопроект, требовали не скрывать эти цели, это я уже сказал. Это план, я пропал из плана for victory Ukraine, план победы Украины, передачи противовоздушной системы обороны и самолетов в достаточных количествах, чтобы осуществить вот тот сценарий, о котором я говорю, сценарий освобождения Крыма. 45 дней прошли, администрация должна ответить, сформулировать свои задачи в Украине и Конгрессу. Я уже в каком месяце предлагаю сначала я предлагал После этих неудачных дебатов я предлагал демократам, что Байден не только должен снять с себя кандидатуру на выборах, но и потому что станет здоровьем уйти в отставку. Резко усилив позиции кандидата, вице-президента Харрис, который автоматически становится президентом, дать ей возможность принимать целый ряд решительных шагов, не оглядываясь по сторонам и не советуясь с вечно осторожненьким, как бы чего ни вышло, как бы только бы не было эскалации, только бы не было расширения войны. Слушайте, какой они эскалации ждут? Враги, свободы, они уничтожают Израиль и Украину, не скрывают эти цели. А в Белом доме все еще восклицают, только бы не было эскалации. Так вот, я предлагал тогда будущему президенту Харрис, если бы Байден ушел в отставку, ну хорошо, сейчас не важно, кто это будет. Важная администрация должна, демократическая администрация, отвечая на требования Конгресса, должна сформулировать свои цели войны. Не прекрасная возможность сказать, вот мы обращаемся к политическому классу, американскому обществу с целью достигнуть единства, и мы, демократическая администрация, в качестве своих целей войны, берем дословно вот этот план, A Purpose Plan for Victory of Ukraine, Бенса, Роджа и Торна. Этот шаг, ну, кроме того, и не просто берем, а Харрис и Байден в ходе этой избирательной кампании должны его реализовать. Вот вчера был первый символический шаг, это 10 самолетов было передано, это очень важно, но 10 самолетов – это ничто. Речь идет о создании новой структуры военной, создании украинских современных военно-воздушных сил западного образца. Это надо передать вот примерно 100-150 самолетов, но дело же не только в числе самолетов. Это и радиоэлектронные системы, это самолеты-разведчики. Это уже переданные, что очень обнадеживает. Переданные Швеции два шведских самолета аналога АВАКСа, радарного обнаружения противником. То есть создать структуру военно-воздушных сил Украины, обеспечивающую полное господство в воздухе. В качестве первого шага символического вчерашней передачи 10 самолетов. Это очень хорошо. Еще раз повторяю свою рекомендацию. Хорошая возможность ее будет выполнить на съезде Демократической партии. Там придется все равно понимать платформу избирательную. И вот республиканцы ушли от этого. В избирательной платформе республиканцев, обратите внимание, ни одного слова нет по Украине, и ни одного слова не было сказано на съезде. Понятно почему, что республиканская партия глубоко расколота. С одной стороны, вот эта группа регионских республиканцев, настаивающих на победу в Украине, к той же группе относится Ника Хейли, которая выступила на съезде. Она сказала, что я не отказываюсь от своих разногласий с Трампом и буду добиваться проведение своей линии. То есть вот эти проукраинские республиканцы, они решили не идти на скандал на съезде против избранного большинством на праймере Трампа, а отложить эту борьбу за Украину уже как бы в период трамповской администрации, заняв там какие-то очень важные посты. И вот, скажем, идеолог уже такого направления Помпео опубликовал свой план, цель, смысл которого в следующем. Ну, Помпео как бы тоже закрывает глаза вот на этот сценарий победы через освобождение Крыма. Ну, хорошо. Предположим, там Соединенные Штаты сегодня на это не готовы. Но они же не могут согласиться, а если это не реализовывать этот сценарий, значит, остается линия, патовая линия соприкосновения со стратегическим преимуществом России. Это же нельзя допустить. План Помпео сводится к тому, что договаривается с Путиным только об одном, собственно, о прекращении огня на этой линии. Ну, другой вопрос, какая будет точно эта линия. Это сегодняшняя линия, это линия 22 февраля 2022 года. Это линия 91 года, это линия... Но главное, что после этого от Путина ничего не договаривается. Просто НАТО или ряд ведущих член НАТО, я делаю такую оговорку, потому что НАТО как организация не может это сделать на следующий день, будет из-за позиции таких великих натовских стран, как Венгрия, Турция и Словакия, например. Ну, значит, ряд членов НАТО принимают торжественно, заявляют, что они предоставляют той части Украины, которая остается по эту сторону границы, гарантии безопасности, полностью аналогичной статье 5. То есть вот эту любимую фразу, которая нас всегда раздражала, которую я так любил Байден произносить, мы будем сражаться за каждый инч территории НАТО. Вот они будут, как-то скажут, что мы будем сражаться за каждый инч территории Украины, находящейся по нашу сторону от этой линии соприкосновения. То есть фактически это прием в НАТО разделенные воюющие страны. Это единственная форма гарантии безопасности Украины, которую она могла бы обсуждать и которую она сейчас обсуждает. Да, обсуждение ведется, этого плана обсуждается внутри Украины. Потому что ну, это решает и стоит такое, скажем, вот вступление 80% Украины в НАТО или в российские структуры, это решает историческую задачу там нескольких столетий борьбы Руси сначала с Ордой, потом с наследницей Москвы, Российской империи и Советским Союзом. А 20%, ну, они придут. Это скорее аналог не корейского варианта, а скорее аналог западно-германского варианта. Так уже было. В 1955 году НАТО приняло свой состав в Западную Германию, объяснив, что гарантии НАТО безопасности начинаются вот именно на территории Федеративной Республики Германии. А та территория Германии, которая называется ГДР, которую Западная Германия не отказывается от прав на нее юридических и намерена мирным путем воссоединиться с ней в далеком и не очень далеком будущем, на этой части территории гарантии НАТО не распространяется, то есть она не собирается с Советским Союзом воевать за ГДР, но вот Советский Союз, если сунется, то за каждый инч будет отвечать. Я считаю, что вот тот план, который я пропагандирую последний месяц, это план предоставления авиации, создания, собственно, военно-воздушных сил современных Украины, освобождения Крыма путем дистанционного уничтожения российской группировки, это менее затратный и более решительный и более справедливый план победы Украины. Украине за него не надо заплатить, как в случае вот плана Помпео, не надо заплатить временной оккупации части Украины в течение там нескольких лет. Но это, безусловно, это победа Украины, я уже сказал по тем причинам, и, конечно, это будет рассматриваться как колоссальное поражение лично Путина. Вот в этих диапазонах, мне кажется, ведутся сейчас разговоры о возможном плане. И коллективный Запад не решил, какой план победы Украины он готов реализовывать. Или вот план, ну, не буду я, ну, так я его назову, безусловной склонности. Я очень называл план Макрона-Пианковского, но забыл план Пианковского. Или план Помпео. План Помпео тоже это победа Украины. Это победа Украины историческая, конечно. Принятие Украины фактически в НАТО, частью освобожденной территории. Вот дело в том, что положительная часть этой истории в чем? Что решает Запад сейчас. Путин в отчаянном положении, он хочет приговора, хочет какого-то соглашения, но Запад вот решит одно из двух, что он может ему предложить. Ну и последнее, я немножко затянул свой рассказ, и последнее, конечно, о предвыборной ситуации. Mm-hmm. Вот, смотрите, Трамп был в такой эйфории после неудачного покушения на него, после позорного провала Байдена на дебатах, что уже ему все море по колено, он отнесся к выбору вице-президента не с точки зрения, как расширить свою электоральную базу, а вот мне нравится, вот он ему нравится, как он же его пробил. Этот человек, который 4 года говорил, что Трамп идиот и американский Гитлер, а в 22 году Трамп купил его с потрохами. Он привел его, дал ему проходное местечко в Сенате на выборах и ввел его в Сенат, где он занимался 2 года только одним – дискредитацией, очернением Украины, борьбой не только за прекращение помощи против этого закона о 61 миллиарда, а о полном прекращении помощи. Вот я его и делаю вице-президентом. Но часто выяснилось, что это очень серьезная ошибка. Уход, просто простой уход Байдена, прекращение демонстрации человека, претендующего стать 87 год президентом Соединенных Штатов с явными физическими и ментальными недостатками, но она автоматически работала на Трампа. Сейчас она происходит молодая, энергичная женщина, идеальная с точки зрения политкорректности, чернокожая представительница женского пола. И просто ее само появление, просто само исчезновение Байдена как кандидатура без всяких каких-то дополнительных других обстоятельств изменило характер борьбы.
Ну, а там действительно, я извиняюсь, что перебиваю, действительно рейтинги поменялись. Она уже на процентный пункт опережает Трампа по опросу.
Ну, я бы сказал так, Марк. Было безнадежное, а сейчас равная борьба.
Равная борьба. Выдержит дебаты? Вот конкретный вот вопрос. На ваш личный взгляд, как вы видите ситуацию, она сможет с Трампом, если дебаты будут проведены, неважно какой площадке, выдержать эту конкуренцию?
Безусловно. А Трамп вообще не прекрасный дебатер. Да он уже всем надоел своим таким шоуменством, хамством. Ну, кроме того, она избрала сейчас прекрасную модель. Она прокурор, она будет допрашивать.
Ну, понятно, она прокурор, этот уголовник. То есть уже понятно, как...
Это не только формальное обстоятельство, у нее же громадный опыт выступления в процессе, она именно прекрасно построит.
Ну, почему-то ее не хвалят за публичные выступления, она там улыбается все время, смеется как не в попад. Вот кто что пишет, кто что говорит. Как на ваш взгляд, когда вы слушаете ее выступление, насколько она как ритор, как, я не знаю...
Вы знаете, я не слушаю, она бы не сделала бы вот эту карьеру прокурора Лос-Анджелеса, прокурора Калифорнии. Да. Я помню ее, знаете, я единственное помню ее публичное выступление. Она, наверное, вы тоже заметили тогда. Это дебаты демократов.
Да, когда она конкурировала с Байденом.
Она довольно резко наезжала на Байдена и довольно успешно. Но она, неважно за что там, они это всегда не бьют друг друга ниже пояса. Она Байдена обвиняла, что где-то в молодые возрасты недостаточно поддерживала права чернокожих. Ну, неважно что. Важно по стилистике. Я тогда болел за Байдена, не потому что я люблю Байдена, а потому что альтернативный Байдену был бы сумасшедший коммунист Сендерс. Вы еще помните?
Да, мы помним. Мы ее обсуждали на нашем канале.
Да, и она меня как-то напрягла, что это за баба такая, смотрите, как она подъезжает старика. Нет.
Ну, вот смотрите, вот она по израильскому вопросу выступает, ну, мягко говоря, с левацких позиций и так далее. Это игра с ее стороны, чтобы не потерять этот электорат? У него муж еврей.
Ну, кстати...
Или она искренне прям вот прям...
Кстати, я не знаю, вы в самую точку ударили сегодняшнюю. Она так, под давлением вот этого левацкого прогрессистского блока, она не взяла кандидата в Сенат, губернатора Пенсильвании Шапира.
Вот фамилия. Мы еще не слышали.
Она взяла губернатора штата Миннесота Вальца. Это плохо, с одной стороны, плохо. С 12 неожиданно хорошо. Плохо, потому что она показала, вот эта кампания прогрессистов, она просто бешеную развела атаку на Шапира в течение последних 2-3 дней.
А Шапира поддерживает Израиль? У него по израильской позиции?
Да, да. Он, Причем довольно, не все там евреи, это основные организаторы палестинских митингов тоже евреи.
Да, я знаю, митинги вот эти с сжиганием флага, там евреи принимали участие. Что за еврей пошел такой? Ну, вот, что за евреи такие, блядь? Им что, обрезали в других местах, что ли? Я не понимаю, отхватили с головкой, не понимаю.
Ну, слушайте, что вы хотите? Уж я не хочу, это большая тема, мне отходить, что в Израиле там почти половина населения требует, ну, что капитуляции, сдаться, ну, давайте подпишем все, что угодно с Хамазом.
Не, ну, половина, но я понимаю, там в Израиле наверняка и леваки свои есть, но в Америке, так сказать, именно евреи, я сейчас не говорю о том, что есть пропалестинские настроения.
Ну, вы знаете, евреи – самая профессиональная часть общества, они везде.
Евреи, да, евреи, они такие активные.
И самые яркие, ну, помните, товарищ Троцкий один фактически сделал.
Нет, ну, кого только нет евреев, евреев там они все разные, но евреи просто сами. Я к тому, что как это отражается, нас не евреи интересуют, не, так сказать, их призывы и так далее. Они действительно очень активны, но вопрос именно в антиизраильской позиции Камалы Харрис. Если она перед выборами это продает, чтобы, не дай бог, не потерять эти голоса, это одно, а придет к власти и будет помогать Израилю. Или же она...
Ну, я сказал бы так, она типичная такого байденовского разлива. Вот, пока она довольно ярко себя не проявляла на внешнеполитической арене. В общем, и по украинскому, и по израильскому вопросу она типичная такая байденовская ученица, как бы.
Ну, это что, первая. Нашим и вашим, это что? Вот что это?
То есть она немножко левее, может быть, Байдена, но она не принадлежит, конечно, с потрохами, вот этим левым прогрессивистам. У нее задача, вот помните, я же предлагал Байдену, как он мог оторваться вот от этого левого крыла, которое все время требует уничтожения Израиля. Он мог сказать, что он отказывается участвовать в гонке и хочет сосредоточиться на выполнении своих обязанностей президента Соединенных Штатов, лидера свободного мира в войне против террористических режимов, уничтожающих Израиль и Украину. Собственно, вот эта сдача по Израилю и по Украине многих позиций, она шла у Байдена под нажимом вот этого левого крыла, он опасался, что они не будет изменять.
Ну хорошо, а сейчас ты ему не по
барабану? Тогда сейчас это уже поздно, когда он уже полностью изведирован. Тогда это было бы очень выигрышно. Демократы опасаются, что это часть демократической коалиции, они опасаются, а вдруг эти левые не будут за нас голосовать.
Вот, какой удельный вес вот этих левых внутри электоральном? Это 1%, это 0,5%, это 1.5%, это что это?
Я думаю, это серьезнее. Ну, мы видим их в Конгрессе, это уже процентов 15 примерно. Ну, вот и Байден, и Харрис делают ошибку, вот какую, мне кажется. Они в определенной степени прогибаются по отношению к этим прогрессивистам. Вот сегодня явно, конечно, она прогнулась. Все обстоятельства говорили в пользу Шапира. Он весьма успешный и популярный губернатор в одном из ключевых вот этих swing states.
Пенсильвания, конечно.
Пенсильвания. Все говорили. Но они развернули просто персональную атаку. Ну... Да, вот мы сформулировали два. Я думаю, это был второй вариант, такой циничный, расчетливый у нее. Она думала, что вот если я их так вот не уважу, то они... Неправильный это расчет. Тут нужно, когда вот борьба идет такая на острие ножа, тут нужно в каких-то вещах идти на риски. Да, самые упертые левые демократы, может быть, были настолько бы там каким-то не согласны с харрисских-то вопросах внешнеполитических, что не стали бы за них голосовать. Но они никогда не будут голосовать за Трампа, понимаете? Для них 5 ноября это выбор между чудовищным Трампом. Для нас Трамп чудовищен тем своей внешнеполитической безграмотностью и странными связями с Путиным. А он для них, он вообще там тысячу каких-то угроз вообще существования Соединенных Штатов, что он во многом преувеличен. Но, в общем, это смерть, смерть и смерть. Все равно они будут голосовать за демократов, никуда не денутся. А в чем задача вот и того, и другого лагеря, вот в этой ситуации сейчас, когда все нацелено, перетягивать на сторону колеблющихся не принявшихся решения, independent. Собственно, все американские президентские выборы выигрывает кандидат, который удается на свою сторону перетянуть так, как можно больше до последнего времени решивших, колеблющихся, независимых. А есть очень перспективная сейчас категория, я уже о ней немножко затронул, они колеблющихся, это проукраинские республиканцы. Вот есть такая, я даже не знаю, но кажется, есть, ну, тех, которые голосовали за правильный нахрен. Их много очень, это миллионы. Они за Хелли голосовали до трети примерно. А я уже объяснял нашим зрителям, что вот слабость вот этой системы праймери, что они отражают настроение партии в целом. Ведь на праймери же ходит гораздо меньшее количество людей, чем на выборы. Ходят наиболее ангажированные, наиболее организованные. Ну вот, скажем, сторонники, потенциальные сторонники Трампа на праймери ходили гораздо более кучно, чем его противники, республиканцы против Трампа и республиканцы, которые проукраинские. Поэтому, в общем-то, настроение Хэлли – это до половины республиканской электората, как минимум. Так вот, эта коалиция, голосовавшая за Хэлли, на следующее утро после того, как Байден объявил, что он уходит, они выступили заявлением, что мы будем голосовать за Харрис. Даже потенциал, самый большой потенциал колеблющихся, которые Харрис может завоевать сейчас, это колеблющиеся республиканцы. Завоевать можно одним способом, вот этим неожиданным, нестандартным ходом, который я упорно и советую. И вот после сегодняшнего того, когда я получил поддержку в письмах ведущих наших аналитиков, я думаю, что уже найдутся люди, которые будут лично это объяснять Харрис, что вот такой шаг неожиданный, как взять в качестве официального документа, требует бумажку официальную, как говорил профессор Преображенский, они требовали окончательную бумажку по Украине. Так вот, она может всякие эти окончательные бумажки по Украине взять план республиканцев и начать его адресовывать. В своем выступлении на съезде, объявив, во-первых, что она, конечно, посоветовалась с девушкой Байденом, это вот еще лучше было бы, вот почему лучше было бы, если бы он просто ушел в отставку, но неважно. Она объявила, что снимаются все ограничения на использование американского оружия по ударах на российской территории. И второе, что вот на днях она встречается с президентом Франции Макроном, где они обсудят конкретные вопросы поставки западной авиации в больших масштабах для создания новых военно-воздушных сил Украины. Вот этот шаг, конечно, будет решающим и привлечет в мир стороны вот этих миллионы республиканцев, которые голосовали за Хэлли.
Вот смотрите, Андрей Андреевич, давайте вот так вот попытаемся на вопрос посмотреть. Выглядит ли так за последние пару недель ситуация, когда вот мы видим со стороны республиканцев не только план Помпео, не только отдельные заявления вдруг начали звучать из лагеря Трампа, а он рассказал о разговоре с Зеленским, которому якобы убедил о том, что никто не бросает Украину и так далее, как реакция на появление Харрис, более молодой, более энергичный по сравнению с Байденом, и попытки все-таки...
Абсолютно, абсолютно, Марк.
Крутиться электоратом, который...
Не я же только один. Не я же один вот прочел. Для меня масса экспертов. Да. Они считают, им нужно удержать... Им нужно удержать вот эти несколько миллионов республиканцев, готовых оставить за Харрис после того, как Трамп выбрал вот этого Грейна Фоба сраного. Кстати, сейчас в республиканской партии очень много голосов, они порали бы, они заменители вообще, это неудачно очень.
А как они это сделают сейчас?
Ну, как они сделают? Заставят его уйти в отставку? Ну, неважно, это неважно. Я просто... И встречался с Орбаном, это же ясно, что Орбан был посланником. И вот республиканские стратегии явно вот подняли эту волну, что Трамп не такой, ну вот, дословно. Ну, что вы обращаете внимание на вице-президента? Решает не вице-президент, решает Трамп. Трамп первый. Да, и вот план Помпео, пожалуйста. Вот Помпео был таким мудрым дядькой от глубинного государства при Трампе. Он поощрял его правильные инстинкты на Ближнем Востоке, старался за ним подтирать в его ошибках, надо будет, Помпео будет и так. Это стремление перехватить возможный уход проукраинских и проукраинских республиканцев в Харрис. Это уже очень положительный шаг, потому что мы не знаем, как выборы кончатся. Они могут кончиться, если Харрис проведет вот эту достаточно последовательную линию, то она победит. Но рисовывается картина. Во всяком случае, вот эти люди, понимаете, что? Какой парадокс. Вот я назову так четыре сейчас людей, которых я мечтал бы видеть на посту президента Соединенных Штатов 21-го. Это Ники Хейли, это Майк Маккол, это Майк Роджерс, это Майк Торн. Все они республиканцы. Mm-hmm. Это люди, абсолютно убежденные в проведении плана вот, победы Украины. Они отвечают на вопрос, наша цель это поражение России, победа Украины. Они сейчас явно поставили ставку на то, что мы занимаем какие-то важные посты в администрации Трампа, если он придет к власти, и мы проведем эту политику. Я бы предпочел первый вариант. Я бы предпочел первый вариант, чтобы госпожа Харрис произнесла вот ту речь, которую я уже на нее набросал на съезде Демократической партии, и завал ее за там. Очень много можно сделать за два месяца до выборов. Сегодня 10 самолетов, а в ноябре может оказаться 80, а в январе уже все 150, и уже целая структура с готовыми аэродромами в Финляндии, Румынии и Польше. Ее большое преимущество, что лагерь Трампа нам может только обещать что-то. Это серьезный вариант. Помпео серьезный, и Помпео личность, он типичный атлантист, он сторонник Украины, внушает доверие. Но, во-первых, у него два недостатка этого плана. Первое, что это не план Трампа, а что с какой ноги встанет Трамп и что ему скажут из Белого дома. Определенно из Белого дома, из Кремля. Все-таки, давайте скажем прямо, загадочная зависимость Трампа от Путина, она очень устойчива, она не прекращается. И второе преимущество, что все-таки вот наш план, он не требует такой громадной цены за независимость Украины и за ее безопасность, как сдача в управление Россией. Ну, на несколько лет, конечно, не больше, но тем не менее, значительная часть украинской территории. Но тем не менее, в случае победы Трампа, у нас остаются в тылу Трампа вот эти наиболее убежденные проукраинские политики. Так что я считаю, сейчас расклад у нас в целом неплохой.
Ну что же, 11200 человек нас смотрит, 5 почти с половиной тысяч поставили свои лайки этому эфиру. Мы почти 48 минут уже в эфире, и, в общем, все, что хотели, в принципе, обсудили, да, Андрей Андреевич?
Да, последнее. Да. Вот, конечно, меня расстроило, что так демонстративно прогнулась перед прогрессистами Харрис. Ну, выбор – это вещь циничная. Видимо, ее стратеги посчитали, сколько там агрессов. Но есть хорошая новость, неожиданная. А мы не знали, какой у нас замечательный у нее новый running mate, губернатор Миннесоты Вельц. Миннесота и Чернигов – области побратимы.
Ага.
И он убежденный последовательный сторонник Украины. Так что, ну, наши еврейские друзья немножко расстроились, но возможно, это как раз дополнительный мотив, между прочим, для Харрис, уступив вот этому лобби этих прогрессистов, гребаных немножечко по Израилю, компенсировать эту уступку гораздо более наступательной позиции по Украине. И этот наш новый президент, который побратался уже с Черниговым, он нам как раз...
Вице-президент, да. Значит, пользуясь случаем, обращаемся к руководству Чернигова.
Чернигов, пусть весь
Чернигов, телефонируйте губернатору Миннесоты. телефонировать. От нашего имени тоже сообщайте ему, что мы внимательно следим за его предвыборной
кампанией. Чернигов, от тебя много зависит в американском.
Черниговцы, берите ситуацию под контроль. Вот, посылайте апельсины бочками, как писалось в великом произведении. Ну что же.
Вот и такой оптимистической ноте, по-моему, можно
заказать. Да, это оптимистическая нота. Дадим себе такое удовольствие ждать, что черниговцы не останутся в стороне и нажмут на губернатора Миннесоты, а через него, собственно, и на кандидата Камалу Харрис. Ну и заодно за евреев породеют тоже, так сказать, помимо украинцев. Значит, мы 50 с лишним минут уже в эфире. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставить лайки этому эфиру, поможете нам сильно его продвигать. Еще раз повторяю, у нас тяжелая ситуация с подписками на канал, потому что против нас сыпется, ну, такая жалобы ботов. Это специально Кремль запустил такую шарманку. Вот, они тысячами идут, эти жалобы. И алгоритм на это реагирует тем, что, собственно, не размещает рекомендованные наши эфиры, там пытается как-то игнорировать, значит, уведомления и так далее. Это большая проблема. Поэтому просьба гигантская. Подписываться на канал, распространять его, призывать подписываться всех других. И особенно из России, там тяжелая ситуация сейчас с блокировкой YouTube, ну, замедлением, фактической блокировкой. Поэтому, пожалуйста, будьте активны, призываю вас в распространении информации о наших эфирах и так далее. Мы благодарим Андрея Андреевича Пиантковского, будем ждать следующей недели, наверняка что-то за эту неделю изменится, вернемся к обсуждению этих вопросов в следующий вторник. Андрей Андреевич, спасибо, до свидания всем.
Спасибо, до следующей встречи.